Говорит Воронеж. Работает местное радио.
Передаем последние известия.
Социологи Левада-центра опубликовали очередную порцию данных своего традиционного опроса «Тревожные проблемы», который проводится с 1998 года. Социологи в очередной раз задали респондентам вопрос, какие из следующих проблем нашего общества тревожат вас больше всего и какие из них вы считаете самыми острыми. Рейтинг самых жгучих для среднего россиянина проблем – на сей раз снова возглавил ответ «рост цен». За него проголосовали 60% опрошенных. Пальму лидерства среди прочих невзгод и неурядиц рост цен удерживает в опросах Левада-центра уже не первое десятилетие. И не очень принципиально, что из года в год доля отмечающих рост цен как проблему меняется. И хотя, казалось бы, затрачены были сверхусилия для подавления инфляции, денежные потоки в экономике превратили в управляемые олигархами и банками ручейки, карманы граждан вывернули почти наизнанку, заставив даже самые простые вещи покупать в кредит, и все это якобы под благим предлогом, чтобы горячие деньги не разогревали инфляцию. А толку все нет. Цены как росли галопирующими темпами, так и продолжают расти, что ставит проблему на первое место. Опрос также показывает, граждане не верят россказням телеэкспертов и высокопоставленных чиновников о якобы достигнутом очень низком уровне инфляции около 4%. Глаза и кошельки свидетельствуют все о том же. Рост цен – проблема номер один в стране. Проблема номер два – бедность, обнищание большинства населения. Недалеко от лидеров такие проблемы, как рост безработицы, недоступность многих видов медицинского обслуживания – резкое расслоение на богатых и бедных, экономический кризис. Все остальное на уровне шумов, ухудшение состояния окружающей среды, рост платности, недоступность образования, наркомания, кризис культуры и нравственности, наплыв мигрантов, произвол чиновников, слабость государственной власти и так далее и тому подобное. Ни одну из этих проблем решить власть даже и не пытается. Доходы уже среднего класса падают пятый год. Такой вывод сделан в докладе Высшей школы экономики. Благосостояние среднего класса в России ухудшается, а поляризация внутри него усиливается. Растет доля лиц с высшим образованием среди безработных, падает их социальная защищенность. То, что получает средний россиянин, не изменилось с 2014 года. При этом, как известно, стоимость жизни за это время выросло довольно значительно. Даже если ориентироваться на данные Росстата, то рост стоимости жизни составляет более 20%. Соответственно, реальная покупательная способность у населения сократилась на ту же самую величину. В своем исследовании эксперты отмечают, среднему классу в России по всем характеристикам этой категории соответствует только 7% граждан. Заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин представил требования КПРФ по реформе российской избирательной системы, выступая на заседании в Центральной избирательной комиссии. Юрий Афонин заявил, что необходимо перенести на март единый день голосования. Также, по словам коммуниста, муниципальный фильтр – это атавизм, который необходимо полностью отменить. Он остается инструментом по отсечению неугодных кандидатов с помощью разных ухищрений. Также инструментом химии и подтасовок является электронное голосование, которое тоже необходимо запретить. Врачи больницы в Перми решили массово уволиться. На сей раз речь идет о неонатологах из родильного дома. Они решили массово уволиться из-за того, что им не выплачивают за сверхурочные. Физически в роддоме уже не могут закрывать дежурство, но руководство учреждения продолжает давить на медиков, отказывая им в дополнительной плате. Врачи клиники требуют установить доплату в размере 300 рублей за час замещения отсутствующего сотрудника днем и 500 рублей за час совмещения ночью. И продолжается отмыв денег на московских тротуарах. В столице заметили плитку, покрытую другой плиткой. Революция благоустройства, плитка на плитке, говорится в комментарии к публикации в одной из социальных сетей. Пользователи сети постарались объяснить такое решение. По их мнению, это плановая замена летней плитки на зимнюю. Таким образом, иронизируют пользователи, можно будет определить возраст города, как по кольцам на срезе дерева.
Естественный прирост населения в России начнется не раньше 2024 года. Об этом говорит Министерство экономического развития в своем прогнозе. Отмечается, что из-за низкой рождаемости мероприятия по сокращению уровня смертности пока не компенсируют естественный убыль населения.
Авиакомпании попросили 30 миллиардов рублей из бюджета для сдерживания цен на билеты. Письмо направлено в правительство. В сентябре Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта уже предупреждала, что по итогам 2019 года стоимость авиабилетов вырастет на 9-10%. Правительство установило квоты на прием мигрантов на работу в 2020 году. Допустимая доля мигрантов в транспортной сфере составляет 26% от общей численности сотрудников. В выращивании овощей 50%, в строительстве 80%. Число операций по трансплантологии в России увеличилось более чем в 3 раза за последние 4 года. Об этом сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова. Она отметила, что сейчас с пересаженными органами живут 16,5 тысяч россиян. Лидерами рейтинга городов России, жители которых могут больше всего купить на свою зарплату, стали Москва и Южно-Сахалинск. На среднюю зарплату здесь можно приобрести около 4 стандартных наборов товаров и услуг. В последних строчках рейтинга – Воронеж и Волгоград.
В правительстве предложили четко определить перечень профессий, в отношении которых можно использовать налоговый режим для самозанятых. В список могут войти, например, репетиторы и водители. По мнению министра финансов Антона Силуанова, это поможет избежать ситуации, когда рабочих на предприятиях оформляют как самозанятых.
Чтобы почувствовать себя счастливыми, россиянам в среднем требуется 161 тысяча рублей в месяц. Таковы результаты исследования, которое провел интернет-сервис «Суперджоб». Самые высокие запросы у москвичей. Им для счастья нужна зарплата 212 тысяч рублей. Льготы, которые государство предоставляет нефтяным компаниям, не дают реальной отдачи, заявила спикер Софеда Валентина Матвиенко. Несмотря на увеличение налоговых льгот за последние 5 лет, нет ни прироста инвестиций, ни снижения зависимости отрасли от импортного оборудования. Минэкономразвитие оценило перспективы российских регионов на ближайшую 5-летку. Лучшие прогнозы роста экономики у Чукотки, Иркутской, Амурской и Магаданской областей. Аутсайдер – Сахалинский регион. До 2024 года его экономика просядет почти на 15%. Более 42% россиян считают ключевым фактором в вопросе о рождении ребенка помощь государству в приобретении жилья. Таковы данные опроса портала «Дети Mail.ru». 47% респондентов заявили, что готовы родить ребенка в случае увеличения пособия для детей старше 1,5 лет.
В России отметили День учителя. Поздравления принимали около 2,5 миллионов педагогов и сотрудников школ. С праздником работников образования поздравил президент. Так ли высок сегодня статус учителя в нашей стране? Мнение экспертов в нашем материале.
Роль учителя в России всегда была выдающейся. Эти люди стояли в центре всего общества, во многом определяя пути его развития.
Учитель, который в 30-е годы работал, это шел по селу, перед ним снимали шляпу, сами знаете, да? И деньги-то небольшие, а престиж высоченный. За что? За грамотность, за интеллигентность, за то, что они собой представляли человека в селе, который нес культуру.
Но после развала Советского Союза ситуация изменилась. Сегодня более 70% россиян считают труд педагогов непрестижным. По мнению экспертов, школа утратила свою воспитательную функцию, а образование стало услугой.
Превращение образования в услугу ведет к выхолащиванию главного – нравственно-психологического содержания образования. Образовательные отношения – Это не отношения услуг, это отношения личностные.
Сегодня учителя отвечают только за то, чтобы прочитать некий курс лекций, который дошло до ребенка, не дошло, не имеет никакого значения. Тем более, что введена система ЕГЭ, которая вообще не требует мыслительной деятельности.
В текущем году власти выделили на нацпроект образования 75,7 миллиардов рублей. Тем не менее, педагоги сегодня по-прежнему находятся в тяжелом материальном положении. Так, по данным Росстата, средняя зарплата учителя в стране в первом полугодии 2019 года составила 45,5 тысяч рублей. При этом разница между зарплатами в различных регионах достигает 70 тысяч. Такое расслоение тоже не может способствовать повышению престижа профессии.
Мы убеждены, что минимальные ставки оклада педагогических работников должны быть одинаковы по всей России, а кто может, пусть доплачивает. А у кого не хватает денег, тому должен доплачивать федеральный бюджет.
Рецепт есть. Чтобы поднять статус педагога на достойный уровень, необходимо вернуть учителям все положенные им коммунальные льготы, социальные гарантии и дополнительные выплаты. А зарплата педагога должна быть не ниже средней по региону и по стране. Об этом говорится в подготовленном думской фракцией КПРФ законопроекте об образовании для всех. Его принятие вернет социальное положение учителя в соответствие с его высокой миссией.
КПРФ и Всероссийский штаб по координации протестных действий объявили о старте уникальной общероссийской акции, приуроченной к 70-летию Победы. До 9 мая коммунисты намерены высадить по всей стране беспрецедентное количество деревьев – 27 миллионов. Первые саженцы на территории Московского инновационного университета высадили депутаты фракции КПРФ совместно с преподавателями и студентами. Цель акции – напомнить, что ключевую роль во Второй мировой войне сыграл Советский Союз, не допустить попыток переписать историю и не позволить умалить вклад советского государства в победу над фашизмом.
Почти две недели и почти без электричек. В Воронежской области пригородная пассажирская компания «Черноземи» на время отменит 14 пригородных поездов. Электрички не будут курсировать в период с 10 по 20 октября в связи с производством ремонтных работ на участке Тресвятское-Сомово. Фактически, в обороте остаются всего лишь 4 пары поездов. Уехать в город во второй половине дня с Графского направления будет практически невозможно.
22 Днепрогресса и второе место в стране по добыче угля. Как можно довести регион до банкротства?
В Хакасии добывается доходов 250 миллиардов рублей. Бюджет собственных доходов 21 миллиард. Саяно-Шушенская ГЭС вырабатывает электроэнергии как 22 Днепрогресса. 22 Днепрогресса нам больше бы ничего не дало, прокормили, развили бы всю Хакасию. А он платит налогов меньше, чем маленький пивзаводик. А поскольку КГН, кто эту придумал аббревиатуру, консолидированные группы налогоплательщиков, каким законом она определяется сегодня в стране? Придумали. Либо их ставят в офшорах, этих КГН, либо здесь, в центре где-то, или там, где нужно было. Второе. У нас есть угольные компании. Они добывают около 30 миллионов тонн угля. Это второй регион после Кузбасса. Понимаете? А платят налогов, опять же, на прибыль меньше, чем пивзавод. Но пальцем не пошевелил никто. Ни федеральное собрание в лице двух палат, ни правительство Российской Федерации. Я направил все документы, рассказал, как приняли незаконно, в кавычках, эти законы, и как они действуют. И сегодня многие компании уклоняются от уплаты налога, самого главного, налога на прибыль. А все остальное – это слезы Ярославны на китайской стене.
Вот это наследство от «Единой России» и предстоит разгребать губернатору-коммунисту Коновалову.
На вольные хлеба. Сотрудников мельничного комбината в Сокольниках уведомили об увольнении в связи с ликвидацией предприятия, одного из старейших в Москве. При этом людям уже почти год не выдают зарплату. Рабочие объявили массовую голодовку.
На проходной мукомольного комбината «Сокольники» собрались сотрудники предприятия. Люди взволнованы. Им 11 месяцев не выплачивают зарплату. Задолженность составляет порядка 75 миллионов рублей. Рабочие были вынуждены объявить голодовку.
как нам сказали, что собственник, который выкупил наши долги, ведет переговоры, чтобы погасить зарплату. То есть обещают, но ничего на данный момент не выполнено. Мы приняли решение ждать, пока все это будет выполнено, наши требования.
Мелькомбинат, оснащенный уникальным оборудованием, способен производить до 750 тонн муки в сутки. Предприятие не работает с конца мая. Каждому работнику должны от 300 до 500 тысяч рублей. Комбинат входит в печально известный холдинг «Настюша», который в прошлом году признали банкротом. Бывший владелец «Настюши» Игорь Пинкевич арестован. Его обвиняют в мошенничестве. Назначенный внешний управляющий с коллективом ни разу не встречался.
Многим людям просто некуда уйти работать, потому что после закрытия этого мукомольного комбината в Москве фактически остается только один мукомольный комбинат номер 3.
Если раньше в столице работало 6 мукомольных предприятий, то теперь их осталось только 2, включая Сокольнический. На месте 4 уничтоженных возвели жилые комплексы. Прибыли от них куда больше, чем от мельничных комбинатов.
Я уверена, что это именно тот случай, где рынок не должен решать, и должно вмешаться именно государство, потому что это не вопрос прибыли, это вопрос рабочих мест, вопрос налогов, это вопрос сохранения уникального предприятия, это вопрос продовольственной безопасности. Если сейчас мы этого предприятия лишимся, то в любых критических ситуациях нас просто ожидает голод, это не страшилки, это реальные факты.
В КПРФ намерены оказать поддержку голодающим рабочим в их требованиях и сделать все для сохранения стратегически важного предприятия и его коллектива. Депутат Госдумы Денис Парфенов направил запрос генпрокурору Юрию Чайке с просьбой разобраться в ситуации.
Строительство новых микрорайонов в Тулуне Иркутской области идет полным ходом. После наводнения в июне-июле этого года более 40 тысяч человек остались без крыши над головой. Десятки объектов приведены в порядок, а 15 семей в Тулуне готовятся к заселению в новые дома нового микрорайона. Подробности в материале Антона Кириллова.
Микрорайон «Березовая роща» строят сразу целиком. В первую очередь выкопали котлован, сейчас заливают фундамент. На данный момент готовы те дома, которые выкуплены будущими владельцами. В целом сейчас более половины объектов зарезервированы.
Те дома, которые мы сегодня посетили, их уже люди предварительно отобрали. Значит, как только они будут закончены, они будут иметь возможность сюда вселиться.
Участок будущего микрорайона «Березовая роща» встретил строителей не очень приветливо. Медленно отступая на север, миллионы лет назад ледник оставил в земле огромные валуны скальных пород. Из-за того, что грунт такой неоднородный, земляные работы затянулись. А закончить их нужно до снега, чтобы уже зимой было на чем возводить стены.
Но пока что у нас 21 дом, примерно 500 квартир. Там разная планировка. Дома теплые, пенобетон, 150 утеплителя и дальше кирпичная верста. То есть это очень теплый вариант.
В Нижнеудинске от паводка пострадало сразу несколько важных объектов. Водозабор решили не восстанавливать. Он все равно отработал все сроки. Новая система забора и фильтрации наконец запустит по трубам питьевую воду. Впервые в истории города. Закончен ремонт Дома культуры. Жители предложили даже переименовать его в Дворец культуры. Так он изменился.
Зал полностью отреставрировали.
Да, я понимаю. Барельеф убирать не стали, тоже отреставрировали.
И, конечно, школа и 2 детских сада. Здесь было много работы, но результат превзошел все ожидания. В Нижнеудинской школе не было косметического ремонта, например, на 2-м этаже. Его не затопило. А вот первый этаж, двор и футбольное поле теперь просто не узнать. Новый асфальт, пластиковые окна, яркий дизайн, фойе, раздевалок и классов.
Построены винтовые сваи для мастерских. Мы мастерские переносим из самого здания школы.
К следующему году, кроме мастерских, у школы появится актовый зал, пристроенный с торца. Будет закончен косметический ремонт во всем здании, а на футбольном поле появится профессиональное покрытие, которое обещал ученикам Виталий Мутко.
Соединенные Штаты и Черногория завершают работу над соглашением о поставке американской военной техники. Сумма сделки составит 36 миллионов долларов. Ранее западные СМИ сообщали, что власти США намерены бороться с влиянием России на Черногорию и Северную Македонию.
В рамках форума регионов Украины и Белоруссии в Житомире прошли переговоры Александра Лукашенко и Владимира Зеленского. В ходе общения лидер Белоруссии заявил, что Минск и Киев всегда будут добрыми и надежными партнерами. Зеленский отметил общую ментальность двух народов. В Ираке в ходе антиправительственных акций погибли десятки человек, сотни получили ранения. Задержаны около 300 протестующих. Масштабные демонстрации в стране начались 1 октября. Люди выступают против плохих условий жизни, безработицы и коррупции. Власти Гонконга ввели запрет на ношение масок для участников протестов. Как сообщила глава местной администрации Кэрри Лам, ограничение также коснется балаклав, шарфов и красок на лице. За нарушение могут назначить штраф в размере около 3000 долларов или лишить свободы на срок до 1 года. Около 300 человек были задержаны в Эквадоре во время протестов против экономической политики правительства. Ранее президент страны Ленин Морено подписал указ об отмене субсидий на дизельное топливо и бензин, после чего цены на них выросли более чем на 120%.
В Стокгольме объявили лауреатов Нобелевской премии 2019 года по физиологии и медицине. Премию получили американский онколог Уильям Келлин, британец Петер Радклифф и американец Грег Семензау. Исследования ученых помогут в лечении рака и анемии.
Тысячи украинцев протестуют против так называемой «формулы Штайнмайера». Напомним, 1 октября контактная группа по Украине согласовала документ, согласно которому закон об особом порядке местного самоуправления вступит в силу в Донецкой и Луганской областях. В Греции около 600 мигрантов из перенаселенного лагеря для беженцев Мория прибыли на материк. Транспортировка стала вынужденной мерой. В лагере, рассчитанном на 3000 человек, проживает около 13 тысяч беженцев. Поток мигрантов в страну не сокращается. Израильские археологи обнаружили на севере страны руины города, возраст которого оценили почти в 5000 лет. Об этом сообщили в Национальном управлении древностей. Площадь города составляла 65 гектаров, а его население достигало 6000 человек. В Гонконге арестовали десятки протестующих, которые вышли на улицы в масках и черной одежде. Стражи порядка срывали маски с лиц задержанных. Многие получили травмы. Напомним, ранее был принят закон о запрете на ношение масок во время демонстраций.
По сведениям Воронежского областного гидрометцентра, в ближайшие сутки ожидается переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер переменный 3,8 метра в секунду, температура ночью около нуля, днем плюс 6,8.
Мы передавали последние известия. Местное радио. Сделано в СССР. Ленинский университет миллионов.
Медведевская оптимизация медицины дает зловещие плоды. По стране то там, то тут врачи устраивают итальянские забастовки, угрожая оставить людей без всякой помощи. При этом чиновники рапортуют, что проблем нет. Только что прогремела история с массовым увольнением хирургов в Нижнем Тагиле, а уже в Подмосковье взбунтовались и грозят увольнениями врачи-онкологи. В Перми непонятная ситуация с врачами и медперсоналом. А профсоюз скорой помощи предсказывает уже в начале следующего года увольнение трети врачей и медперсонала. Если ничего не менять, то в ближайшие годы мы догоним уже не Украину, а бедные страны Африки, где единственным видом медицинской помощи остается поход к шаману. После того, как краевые власти попытались сделать вид, что у них в Нижнем Тагиле не пахнет, и что это все провокации подлые СМИ, проверка показала, что правда все-таки за врачами. В Нижнем Тагиле хирурги массово подали заявление на увольнение, потому что они перерабатывают, устают, выходят работать в ночную смену, когда не работают диагностические службы, но надо принимать решение и оперировать. У них мало информации, соответственно, выше риск совершить ошибку и потом стать фигурантом уголовного дела. В городе уже завершено расследование 6 таких случаев. Кроме того, за переработки они не получали деньги в полном объеме. Конец цитаты. Об этом сообщила по итогам проверки помощник полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Анна Ленская. Таким образом, представитель президента полностью и до мелочей подтвердила слова медиков, несмотря на то, что региональные власти долго и упорно доказывали всем, что у них в Багдаде все спокойно. Врачей валом, а эти выпендриваются. Оказалось, что выпендривались как раз не врачи. По словам Ленской, в Минздраве указали министру здравоохранения Свердловской области Андрею Цветкову на сверхнормативные нагрузки оперирующих хирургу. Что недопустимо, регион плохо обеспечен медицинскими кадрами, хотя в Свердловске находится Уральский государственный медицинский университет. Также региональное министерство 3 года не подавало заявки в Минздрав на финансирование бюджетных мест в ординатуре. Впрочем, если в Нижнем Тагиле после прямого вмешательства Москвы вопрос все-таки будет решен, то в остальной стране положение, мягко говоря, не самое радостное. Пока участники телепередач, как могли, высмеивали доктора смерть из Украины, у нас тихой сапой, без криков с демонстрациями сложилась ситуация, при которой уже в следующем году уровень медицинского обслуживания может упасть даже не до украинского, а как бы не до африканского уровня. К примеру, тагильских хирургов, которые из-за тяжелых условий труда массово написали заявление об уходе, могут последовать 30-40% всех врачей в стране. Об этом сообщил председатель независимого профсоюза сотрудников скорой помощи фельдшер Дмитрий Беликов. По мнению Беликова, медики недовольны своей работой из-за низких зарплат, системы штрафов и большой физической нагрузки. К Новому году в России может случиться коллапс с массовым увольнением врачей. Такая тенденция отмечается уже в Челябинской области, Ставропольском крае. Кроме того, сотрудники скорой в Петрозаводске пригрозили забастовкой. Условия работы, которые сегодня выставили медикам, действительно из ряда вон выходящие. Мало того, что за одну и ту же работу сегодня врачам везде платят по-разному, так еще и на медицинское сообщество ополчились правоохранительные органы, пачками возбуждающие уголовные дела, а также граждане, считающие, что врачи – это обслуга, не более того. Работать уже и вправду невозможно, заявил Дмитрий Беликов. Само собой, столь пессимистичный прогноз вызвал массу критики в соцсетях, но не успели защитники нашего правительства перевести дух, чтобы обвинить Беликова в работе на врага, как грянул скандал в научно-исследовательском институте детской онкологии и гематологии имени Блохина. Там пациенты и врачи написали коллективное обращение к руководству страны с просьбой разрешить конфликт между медперсоналом и руководством учреждения. Как сообщили журналисты, 2 месяца назад институт возглавляла Светлана Варфоломеева и тут же, по словам медиков, предложила уволиться более чем 40 специалистов. В распоряжении телевизионщиков оказались результаты проверки прокуратуры столичного онкоцентра, которая выявила множество грубейших нарушений. Следственный комитет также начал свою проверку. Как выяснилось, помещение больницы незаконно сдавали в аренду. Данные о пациентах передавали компании, которые оказывают исключительно платные услуги, а врачей переводили на полставки, а то и просто увольняли. Персонал давно подозревал, что новое руководство работает исключительно на собственное обогащение, поэтому и попросил разобраться. Само собой, руководство НИИ детской онкологии все отрицает. Никто не уволен. Наоборот, штат только набирается, якобы. Так, теперь там работает команда психологов, все беды от отсутствия цифровизации электронных карт. Все, что необходимо для того, чтобы работа персонала стала более успешной и менее трудоемкой, это большая и очень важная задача. Все центры этой истории уже прошли, и будучи с самого начала вовлечения в цифровизацию в другом учреждении, я могу сказать, что только да, только это дает результаты, сказала Варфоломеева. Несмотря что после получения дофинансирования на цифровизацию и выключения психологов, онкологи все равно будут нужны, дети сами от рака не вылечатся. В целом федеральные СМИ обошли стороной суть беседы, оставив только слова сотрудника Минздрава, которая отметила, что к ней поступает противоречивая информация из разных источников. И по ее мнению, часть жалоб необъективна. Для изучения ситуации Минздрав сформирует комиссию, туда войдут врачи, специалисты по оплате труда и нормированию рабочего времени, и будут долго и упорно разбираться. А вот то, что говорили пришедшие врачи, осталось за кадром. Между тем, самое интересное было как раз там. Первым на пресс-конференции слово взял замдиректора НИИ детской онкологии и гематологии имени Блохина Максим Рыков. По его словам, директор открыто заявила, что хочет заменить всех врачей, но пока нет такой возможности. Руководство больницы оказывает давление не только на персонал, но и на пациентов и их родственников. По этой причине родные больных детей обратились с просьбой к президенту разобраться в ситуации. Администрация под страхом выписки из стационара запретила родственникам пациентов присутствовать на пресс-конференции. Недовольны и родители пациентов, и сами больные дети, и персонал. Значит, нужно что-то делать. Замдиректора поддержала лечащий врач онкоцентра Наталья Субботина. Она согласилась, что изменения необходимы, но те новшества, которые вводит руководство, не совсем корректны. В результате работа осложнилась, врачи стали больше уставать, руководитель благотворительного фонда, работающий с онкоцентром, встала на защиту врачей. Она рассказала, что медики не настраивали родителей пациентов, но нервозность невозможно скрыть. Родственники больных даже собирались выйти с транспарантами, но их отговорили. Вот так, с одной стороны директор, которая все отрицает, а с другой журналисты, у которых результаты проверки Следственного комитета, врачи, родители, профсоюз. Чем все закончится, пока неизвестно, но если из 300 специалистов уходят даже эти 4 десятка при росте онкологии год от года, никакая цифровизация центру не поможет. И самое лучшее для этих детей – успеть собрать СМС-переводы, чтобы эти же онкологи лечили их детей в Германии. Более того, уже поступил пока неподтвержденный слух о бунте врачей в Перми. Само собой, руководство региона все опровергает, но если они подтвердятся, то можно говорить о кризисе системы здравоохранения в целом. Притом, списать все на местных дурачков уже не получается. Увольнение врачей происходит на фоне тотальной оптимизации. Как сообщает Росстат, численность 2010 года сократилась ровно на 1000. Сократилось число больничных коек, зато выросло число поликлиник и почти достигло уровня 2005 года. Еще раз отметим, количество койко-мест вроде сокращается, а зарплаты у врачей, как планировалось, почему-то не растут. И в отличие от нагрузки, само собой. Так что массовое увольнение врачей при сокращении числа больных у нас уже не фантастика. Впрочем, удивляться тут нечему. Это тот самый итог правительственной оптимизации, когда Медведеву предсказывали еще на стадии обсуждения законопроекта большинство здравомыслящих депутатов. Но Дмитрий Анатольевич у нас человек высоких мыслей, и скучные подробности ему не интересны. Главная идея. Недавно он выдал очередной перл про бедных. Совершенно понятно, какие категории людей у нас получают невысокие доходы. Это понятно кто. Это те люди, у которых есть небольшой относительно источник дохода. Так что, если следовать логике Медведева, то совершенно понятно, какие категории граждан у нас не получают медицинскую помощь. Это люди, у которых не будет медицинской помощи и всего-то делов. Впрочем, не стоит расстраиваться. Как мы все знаем, свято место пусто не бывает, и его уже готовы занять всевозможные ведуньи, ведьмы, гадалки и бабки с ТВ-3 и прочих федеральных каналов, которые за приличные деньги объяснят, что это не аппендицит прорвало, а точно сглаз, и выдадут соответствующую справку. А то, что народ начнет вымирать массово, так это даже в плюс. Опять же, вопрос с пенсионной реформой решится. Нет пенсионеров, нет и проблем. Так что Дмитрий Анатольевич может смело говорить про успех своей реформы. Получилось даже круче, чем с переименованием милиции в полицию и переводом времени.
Ленинский университет миллионов.
Вокруг коммунизма существует множество мифов и предрассудков. Одни считают коммунизм иррациональной выдумкой мечтателей и простой верой в светлое будущее. Другие же представляют его как тотальную диктатуру, в которой всех заставляют ходить строем, носить одинаковую одежду и подавляют всяческую инициативу. Не понимая сути того, что предлагают и за что на самом деле борются коммунисты, обыватели находятся в плену навязываемых им образов и стереотипов, имеющих весьма посредственное отношение к реальности. В этом видео мы разберем только самые популярные мифы о коммунизме и расскажем вам о том, за что выступают коммунисты на самом деле. Миф первый. Коммунизм – это диктатура. Сторонники капитализма часто упрекают коммунистов в отсутствии демократии, урезании прав и свобод, власти одной партии и диктатуре вождей. Однако свобода в буржуазно-демократическом государстве есть ложь и лицемерие. На деле это не более чем свобода для богачей распространять среди рабочих свою ложь через подконтрольные им средства массовой информации. Свобода держать в своей собственности заводы, фабрики, землю, роскошные дома. Свобода для капиталистов беспощадно эксплуатировать рабочих и наказывать их в случае сопротивления. Нет ни одного, даже самого демократического государства, где бы не было лазеек или оговорок в конституциях, которые обеспечивают капиталистам возможность выдвинуть войска против рабочего класса, ввести военное положение, ограничить все права и свободы в случае нарушения порядка, то есть в случае попыток рабочих избавиться от своего положения бесправных рабов капитала. Для удержания власти классу капиталистов приходится прятать свою диктатуру под разными формами парламентаризма, маской демократии и свободы, и при этом держать массы подальше от своего государственного аппарата, который оберегает и охраняет интересы капитала. Власть рабочего класса или диктатура пролетариата, которая устанавливается после ликвидации диктатуры капитала и уничтожения частной собственности, гораздо более демократична, нежели любая форма буржуазной демократии. Демократии. Диктатура пролетариата – это власть трудящихся над ничтожной горсткой капиталистов, чье богатство и благополучие существует за счет присвоения чужого труда. Власть рабочего класса наделяет трудящихся самыми широкими правами участия в общественной, экономической и политической жизни. Правами, которые просто не могут быть даны народу в условиях демократии буржуазной. При социализме демократические свободы принадлежат большинству, тем, кто работает на благо всех, а не преследует свои частные интересы. Однако социализм – это не окончательная точка развития общества, а только первая фаза наступающего коммунизма – общество свободных и сознательных тружеников, в котором уже не будет места разделению на классы, частной собственности и угнетению человека человеком. При коммунизме труд на благо общества станет для всех первой жизненной потребностью и осознанной необходимостью, а способности каждого будут применяться с наибольшей пользой для всего общества. В будущем обществе коммунизма все его члены будут вовлечены в управление общественными делами, а социалистическая государственность со временем разовьется в коммунистическое общественное самоуправление, что сделает излишним особый аппарат политической власти и позволит достичь полного демократизма. Миф второй. Коммунизм – это уравниловка. Существует распространенное мнение, что коммунизм требует всеобщей уравниловки, игнорирования потребностей и личного быта людей. Подобные мифы широко используются капиталистической пропагандой, но не имеют ничего общего с коммунизмом и марксизмом. Под равенством марксизм понимает не уравниловку в области личных потребностей и быта, а только уничтожение классов. Коммунисты выступают за равное освобождение всех трудящихся от эксплуатации, за равную отмену для всех частной собственности на средства производства, за равную обязанность всех трудиться по своим способностям и равное право всех трудящихся получать за это по их труду при социализме, за равную обязанность всех трудиться по своим способностям и равное право всех трудящихся получать за это по их потребностям при коммунизме. При этом марксизм исходит из того, что вкусы и потребности людей не бывают и не могут быть одинаковыми и равными по качеству или по количеству ни в период социализма, ни в период коммунизма. Это марксистское понимание равенства. Никакого другого равенства марксизм не признавал и не признает. Делать отсюда вывод, что коммунизм требует уравниловки, уравнивания, нивелирования потребностей членов общества, игнорирования вкусов и личного быта каждого, и что по плану марксистов все должны ходить в одинаковой одежде и есть одни и те же блюда в одном и том же количестве, значит лгать и искажать марксизм-ленинизм. Миф третий. Коммунизм – это дефицит. Еще одним излюбленным упреком в адрес коммунизма является обвинение в том, что плановая экономика неизбежно приводит к дефициту товаров и очередям. В подтверждение этих слов сторонники рыночной экономики приводят СССР времен перестройки, развившийся дефицит в котором якобы является прямым следствием работы плановой социалистической экономики и ее неотъемлемым свойством. В реальности коммунизм не имеет ничего общего с дефицитом. Напротив, он предполагает изобилие, необходимое для максимального удовлетворения основных потребностей людей. В отличие от стран капитализма, в СССР существовала полная продуктовая независимость. Благодаря социалистическому хозяйству страна самостоятельно производила полный спектр всех необходимых товаров, номенклатура которых диктовалась не модой, а настоящими потребностями населения. Причины дефицита в СССР кроются вовсе не в коренных изъянах социалистической экономики и общественной собственности. Дефицит – это прямое следствие внедрения рыночных элементов в работу планового хозяйства, начавшегося в 1965 году с косыгинских реформ и завершившегося в перестройку. Активно проводимые с 85 по 91 год рыночные реформы окончательно подорвали работу планового хозяйства. Советская промышленность и колхозы по-прежнему выпускали огромное количество продукции, однако все производимое уже не доходило до прилавков советских государственных магазинов. Расширение влияния рынка и отмена государственной монополии на внешнюю торговлю привели к тому, что основная масса товаров, до этого производимых исключительно для внутреннего потребления, начала массово вывозиться за рубеж, оставляя советских граждан без самого необходимого. Таким образом, советский дефицит не был вызван работой плана, а являлся закономерным результатом перехода СССР на капиталистические рельсы и отказа советских партийных руководителей от принципов марксизма. Миф четвертый. Коммунизм – это отнять и поделить. Миф о желающих отнять все коммунистах чрезвычайно распространен и культивирован в капиталистическом обществе. И неспроста. Играя на страхе потери имущества, капиталисты привлекают на свою сторону широкие слои мелкой буржуазии, интеллигенции и несознательных рабочих. На деле коммунисты выступают прежде всего за уничтожение частной собственности на средства производства, которая основана на эксплуатации человека человеком. Коммунисты за то, чтобы все средства производства находились во владении всего общества одновременно, а все общественные блага распределялись справедливо. При социализме – по отданному труду, а при коммунизме – по потребности. При этом право личной собственности на трудовые доходы, предметы потребления и личного обихода при социализме охраняется законом. Некоторые люди иногда понимают выражение «по потребности», представляя себе, как коммунистическая система будет по щелчку выдавать им сотни спорткаров и трехэтажных яхт. Это глупый и неправильный подход, поскольку речь идет об объективных потребностях, без которых любой человек никак не может обойтись. Например, в пище, одежде, жилье, доступном образовании и медицине. Что же касается яхт или автомобилей, то мы можем уже сегодня наблюдать предпосылки для такого рода удовлетворения потребностей. Явление, называемое каршерингом, именно что удовлетворяет потребность человека в передвижении безо всякой необходимости владения самим средством передвижения. Но сегодня это сервис, за который нужно платить. При коммунизме же развитие средств производства и качественное повышение производительности труда позволит всем пользоваться в равной мере любым предметом по необходимости. Таким образом, коммунизм – это не отнять и поделить, а сложить и приумножить таланты и возможности каждого для развития и процветания всего общества. Миф пятый. Коммунизм – это утопия. У многих людей коммунизм ассоциируется с идеальным обществом, которое лишено всяческих проблем и противоречий, поэтому один из самых частых выпадов в адрес коммунизма – обвинение в его утопичности. Однако эра теорий утопичного коммунизма завершилась благодаря открытиям, сделанным Марксом и Энгельсом. С их помощью коммунизм приобрел научную основу через всеобщие законы развития, закономерности исторического процесса и природу и перспективу существующего капиталистического строя. Коммунизм перестал быть продуктом мечтательного ума, который лишь представлял себе лучшее общество, и стал выведенным из исследования действительности научным прогнозом будущего. Социализм и коммунизм – это определенный способ организации производства и распределения материальных благ, при котором средства производства находятся в общественной собственности, то есть принадлежат большинству трудящихся, а не малой горстке богачей, как при капитализме. Несмотря на лживые заявления защитников капитала, ничего утопического в построении такого общественного строя нет. Опыт первого социалистического государства, Советского Союза, на практике не только показал, что коммунизм не является утопией, но и доказал на деле, каких колоссальных успехов может достигнуть общество благодаря социализму. На месте лапотной, отсталой страны в короткие сроки появилось передовое во всех отношениях государство рабочего класса, которое оставило эпохальный след в истории и повлияло на весь мир. Несмотря на вызванный объективными причинами крах советского социализма, СССР стал прообразом будущего человечества, первой попыткой рабочего класса построить общество без войн, эксплуатации и угнетения. Пример Советского Союза стал наглядным подтверждением верности марксизма, а также доказательством того, что другой мир возможен и капитализм можно сокрушить.
Ленинский университет миллионов. Небесный тупик. Передача для тех, кто не верит в Бога, а также для тех, кто верит в Него, но хотел бы отделаться от этой вредной привычки.
Во сколько можно оценить человеческую жизнь? Один православный священник и его супруга, очевидно, полагают, что ради псевдонаучных идей вполне можно рискнуть жизнью ребенка. Жизнью приемного ребенка. Ведь на все воля Божья, не так ли? В 2017 году в Санкт-Петербурге умерла 10-летняя девочка, которая росла в семье протоиерея Георгия Сычева. По паспорту он Юрий Сычев, настоятель сразу нескольких храмов. Когда-то служил в МЧС, а ныне сотрудник отдела по взаимодействию с казачеством и заведующий сектором по работе с МЧС отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями Санкт-Петербургской епархии РПЦ. Приемные родители ребенка, имевшего положительный ВИЧ-статус с рождения, отказывались от антиретровирусной терапии, снижающей вирусную нагрузку на организм, мотивируя это тем, что вируса иммунодефицита человека не существует, а СПИД – это мистификация, созданная производителями лекарств. В 2015 году девочке был поставлен диагноз пневмония, однако родители забрали ребенка из больницы и впоследствии не представляли на медицинское обследование. Девочку безуспешно пытались лечить нетрадиционными способами и биологически активными добавками. 13 мая 2016 года она была госпитализирована в реанимацию и в августе 2017, как заключило следствие, скончалась от тяжелого иммунодефицита и других сопутствующих заболеваний, что явилось результатом отказа ее приемных родителей от своевременного лечения. Закрытый процесс длился 2 года и завершился тем, что в конце сентября суд прекратил уголовное преследование служителя культа и его жены из-за истечения срока давности привлечения к уголовной ответственности. Сычевы свою вину в смерти ребенка не признали. Заинтересовавшись личностью протоиерея Сычева, я отыскал в интернете его статью «Социальные проблемы России и пути их решения», которую служитель культа опубликовал в 2014 году. Оказывается, Божий человек, для которого дети – это наше будущее, очень сильно беспокоится о духовно-нравственном состоянии общества, правда, пишет об этом по большей части штампованными и изъезженными вдоль и поперек фразами. Например, такими. «Десятилетие господства атеистической идеологии и проведение самой жесткой антицерковной политики привели к возникновению устойчивых стереотипов, многие из которых не преодолены до сих пор. Не было такого периода в истории человечества, когда бы церковь не сыграла решающую роль, будь то дни поражений или побед. Она всегда была со своим народом, ободряла и поддерживала людей. Путь к освобождению от гнета социальных недугов напрямую связан с возвращением к нравственным и религиозным принципам, которых лишился современный человек, оторвавшись от своих духовных корней. И далее в том же духе. А вот еще один интересный момент. Протоиерей рассуждает о демографической проблеме и функциях семьи, которая, по мнению служителя культа, наравне с церковью, является Богом установленной ценностью. Наиболее опасное для института семьи в нашей стране последствия современного состояния российского общества заключается в разложении духовных ценностей и нравственных ориентиров, в число которых входит ценность семьи и семейных отношений. Констатируется негативное влияние происходящих в России общественных преобразований на воспитание детей, а также падение нравственно-культурных характеристик населения. Конец цитаты. На деле же выходит, что за всеми этими возвышенными речами, за мнимой обеспокоенностью засильем социальных недугов и будущего семьи, а также размышлениями о духовных корнях и важной роли церкви, скрывается священник Сычев, отправивший 10-летнего ребенка на тот свет просто потому, что считал себя умнее других. К этой ситуации очень хорошо подходит довольно меткая фраза современного английского писателя Джулиана Барнса: «Я не верю в Бога, но мне его не хватает». В самом деле, иногда жалеешь о том, что ни Бога, ни рая, ни ада не существует. Кстати, именины у Георгия Сычева 10 июля. При случае можете его поздравить. А заодно напомнить, почему его приемной дочери никогда не исполнится 11 лет. Хотя при своевременном лечении она могла бы прожить достаточно долго. А теперь о приятном. О деньгах. Причем деньгах бюджетных, которые под сладкие речи о духовности, особом пути и единении с Господом плавно и почти незаметно перетекают в церковные карманы. Речь пойдет о 4,5 миллиардах рублей. Именно столько за последние 4 года досталось от государства некоммерческим организациям, так или иначе связанным с Русской Православной Церковью. Само собой, богобоязненные чиновники не могут в открытую финансировать религиозную организацию. Поэтому миллиарды из бюджета официально уходят через Федеральное агентство по делам национальностей на благое дело, якобы для ведения духовно-просветительской деятельности. В 2019-20 годах для этих целей выделено почти 1,5 миллиарда. Из 34 заявок было одобрено 33. Все они поступили от связанных с Православной Церковью организаций. Отказали только одной, как вы уже, наверное, догадались, той, которая не имеет никакого отношения к РПЦ. Как отмечают СМИ, большая часть полученных Православной Церковью бюджетных средств идет на строительство так называемых духовных центров. Не забывают и о восстановлении подмосковного Ново-Иерусалимского монастыря, за которым присматривает сам Дмитрий Медведев, а также Валаамского монастыря, куда частенько наведывается Владимир Путин, сопровождаемый лично патриархом Кириллом. Впрочем, кое-где на местах власть не испытывает никакого стеснения от того, что финансово помогает религиозным организациям, в первую очередь РПЦ, вопреки провозглашенному Конституцией принципу отделения церкви от государства. Например, глава Саратова распорядился запустить руку в и без того скудный городской бюджет для того, чтобы отремонтировать местным батюшкам церковь конца 19-го столетия. К сожалению, о размере гранта ничего не сообщается, поэтому остается только гадать, насколько щедрым по отношению к Божьим людям оказался саратовский градоначальник. И хватит ли этих щедрот для того, чтобы обеспечить чиновнику VIP-ложу в раю? Из нее должен будет открываться шикарный вид на масштабное судилище, которое, как обещают служители культа, Бог обязательно устроит для человечества. Кстати, глядя на все это на месте руководства Самарской области, я бы напрягся, поскольку на днях глава РПЦ повелел своим подопечным построить в регионе 30 новых храмов. Как поправить материальное положение, если ты не церковь, то есть тебе не светят субсидии из бюджета, а обычный гражданин Российской Федерации? Узнать об этом можно прямо сейчас, причем совершенно бесплатно и без СМС. И вот простой рецепт. Всего-то нужно сделать вид, что ты очень верующий человек, а потом найти того, кто оскорбил твои религиозные чувства. Именно так и поступил некий Даниил Усмендеев из Москвы, подавший против писателя Рагима Джафарова иск на 60 тысяч рублей за причиненные ему нравственные страдания и вред душевному здоровью. Усмендеев утверждает, что является католиком, а обиделся на то, что в своей новой книге «Марки Эзра» Джафаров, являясь мусульманином, целенаправленно оскорбляет католическую веру и недостаточно уважительно изобразил Папу Римского. Вернее, вообще сделал его каким-то отрицательным персонажем. Судя по профилю в социальной сети, Даниилус Миндеев, если это действительно он, книги читает редко. Однако желание во что бы то ни стало оскорбиться и получить денежную компенсацию за свою веру у мужчины оказалось настолько сильным, что он дочитал таки фантастический роман Джафарова до конца. Полагаю, уже одно это упорство достойно приличного вознаграждения за счет автора. Конечно, сразу же после того, как истец сумеет доказать в суде, что он действительно является тем, за кого себя выдает, то есть верующим человеком. В многоконфессиональной и многонациональной России неправильно печатать книги, оскорбляющие другие религии и разжигающие социальную рознь. Когда мусульманин потешается над католиками, это воспринимается как норма, но любые, даже безобидные шутки в сторону мусульман вызывают резко негативную реакцию, жалуется Усминдеев в своем исковом заявлении. При этом сам Джафаров утверждает, что мусульманином не является. Так решил Усминдеев, видимо, когда узнал имя и фамилию автора, оскорбившей его книги. По словам писателя, он вообще не придерживается никакой религии. Хотя об этом Джафарову вряд ли стоит распространяться. В условиях современной российской судебной системы данный факт может стать отягчающим обстоятельством. Несмотря на некоторые перегибы на духовных местах, можно считать, что в общем и целом педофилия в рядах служителей культа побеждена, раз уж католическая церковь, вместо того, чтобы разбираться со своими пастырями, неровно дышащими к молоденьким мальчикам и девочкам, переключилась на борьбу с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений. Впрочем, споры о том, кто будет вечно околачиваться в раю, изнывая от скуки и безделья, а кого не пустят даже на порог праведного сборища, вопрос, который должен волновать тех, кто признает существование Бога и безоговорочно верит в то, о чем говорится в Священном Писании христиан. Важно другое. К чему могут привести в будущем инициативы, которые сегодня выдвигают христиане? Например, к призывам неукоснительно соблюдать Божьи заветы, содержащиеся в той же самой Библии, потому что это ценности, данные самим Всевышним. И странно, что в данном случае верующие говорят «А», но не спешат произносить «Б». Ведь в Библии сказано: «Если кто ляжет с мужчиной, как с женщиной, то оба они сделали мерзость. Да будут преданы смерти, кровь их на них». Такой наказ якобы дал Моисею сам Господь. А когда будет покончено с геями, кто станет следующим объектом божественной ненависти? Что там на этот счет говорят священные тексты, в которых официально нет экстремизма? Задумайтесь над тем, что рядом с вами живут люди, которые убеждены в том, что примерно 2000 лет назад по земле ходил некий правоверный иудей, который творил чудеса. Он был распят на кресте, затем воскрес и вознесся на небо. Теперь церковь почитает его за Бога. А Всевышний собственноручно устраивал массовые казни людей и однажды повелел своему избранному народу уничтожать тех, чье существование немыслимо без его же собственной божественной воли. Вас окружают люди, готовые тотчас же исполнить все заветы всемогущего Создателя, и их не остановит даже перспектива оказаться за решеткой. Это будет даже своего рода подвигом, мученичеством за веру. Так с какой стати мы должны слушать представителей религиозной организации, до сих пор руководствующиеся этими кровавыми наставлениями, которые приписываются самому Богу?
Вы слушали атеистический радиожурнал «Небесный тупик».
Передача подготовлена радиостанцией «Местное радио Воронеж» Ленинского райкома КПРФ. Всего вам доброго!
Thank you.
Говорит Воронеж. Работает местное радио.